Мы читаем книгу Зор, предисловие, статья 10, заповедь, 242 пункт. Можно задавать вопросы и скачать материал по сайту CAP.TV. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Книга Зор, предисловие, статья 10, заповедь, 242 пункт.
Все те книги, которые мы раскрываем и открываем в нашем мире, это или мы хотим получить от них или чувство, или разум. Нет другого. То, что мы хотим впечатлиться, взволноваться от них. От разных книг, приключенческих книг, романов. Это понятно. Ну, для нашего ощущения, нашего желания.
Но
те, которыми мы хотим заполнить наш интеллект, научные книги, тоже нам понятно, что надо сидеть их, изучать, стараться как-то это все поместить в памяти, потом работать с этими данными, упорядочивать в соответствии с тем, как мы стараемся понять. И пониманием называется правильное, в общем-то, упорядочивание данных. То, что в книге есть правильный порядок, я это, в общем-то, вношу в свою память и тоже располагаю в соответствии с тем же порядком. Но так, что я понимаю, что в соответствии с тем же порядком я должен все это разложить. Так вот, мое согласие с учебником и означает, что я учусь. И вот этот вот подход не к ощущению или другой подход к пониманию, а присутствует у нас здесь при изучении науки Каббала. Совсем нет. Но здесь мы читаем текст не ради того, чтобы почувствовать, потому что нечего почувствовать в тот самый момент, и не для того, чтобы понять, потому что невозможно понять то, что читаем, но ради того, чтобы извлечь из нее силу для нашего изменения. Пусть поменяет нас. Это то, что нам надо. И это называется чудодейственным средством, чудом. Это нужно. Но для того, чтобы упорядочить это чудодейственное средство, я должен быть и с учителем, который меня настраивает на это средство. То есть учитель не должен знать многого. Ему не надо также показывать, что он знает много. Учитель не должен пробуждать во мне какие-то чувства или разум. Он только должен направлять меня на выполнение вот этого чудодейственного средства. Так вот, группа, которая так же, как и я, стремиться к реализации вот этого чудодейственного средства, возбудить эту силу, которая изменит. И книга. Когда я не знаю, что это такое, говорят, что это тайная книга, книга тайн, когда не понимается, что читаем. Но если я читаю ради вот этого чудодейственного средства, она воздействует на меня и исправляет меня. Поэтому каббалистические книги такие, что мы не понимаем в них ничего. А мы изначально, собственно, и не стараемся понять их, потому что этим мы крадем от вот этого требования к чудодейственному средству. И также мы не приходим для того, чтобы почувствовать здесь и сейчас. То есть я сначала хочу вот этого чудодейственного средства. После этого средства почувствовать, после этого средства понять, после этого чудодейственного средства, когда что-то открывается, я уже вхожу в мир этого средства чудодейственного, и там есть у меня и чувство, и разум, как и в нашем мире. И тогда я вижу в той самой книге, которая у меня раньше была как тайна, что она полна и чувством, и разумом, и приключенческая книга, и роман, и книга полная мудрости, науки. Вот так вот эта книга Зоар. Она особая, очень сильная в своем воздействии, в том, что несет нам чудодейственное средство. И это мы должны от нее требовать. Только в этом требовании от него зависит успех. Так давайте не будем этого забывать. Почитаем.
242 пункт. И тфилин — это буквы святого имени, поэтому сказано: «Голова, рожь твоя, как кармель». Это головной тфилин. А пряди головы твоей — ручной тфилин. Малхут. Бедная по сравнению с Высшим, Зайрампином. И также есть несовершенство, подобное высшему совершенству. Малхут, ручной тфилин, и она бедная по сравнению с высшим, бедная по сравнению с высшим миром. То есть высший мир, бина, принимает участие в ней для того, чтобы восполнить ее. И также есть несовершенство, подобное высшему совершенству, ибо она получает сейчас все совершенство, имеющееся в высшем мире, бине, благодаря нижнему единству, воззвание, благословенное имя величия Царства Его вовеки, имеющемуся в четвертом разделе, относящемуся к Зайрампину. И поскольку она не является нуквой, принадлежащей Гуфу Зайрампина, а только отделенная нуква Зайрампина, она принимает от него все четыре отрывка, то есть Хохма и Бина, Хесед и Гвура Зайрампина, поскольку она является парцуфом отдельным и отделенным и полным, но только они у нее находятся в одном отделении, а не в четырех отделениях, как в тфилине Зайрампина. И дело в том, что отрывок — это свет, а отделение его — это кли. И известно, что от каждого зивуга исходит свет и кли. И поэтому у Зайрампина, у которого четыре отрывка, являющиеся его четырьмя мохин, хуб, хуг, нисходящими в него в четырех зивугах, есть также четыре отделения. Для каждого отрывка особое отделение. Однако в нукве, в которой не происходит никакого зивуга, но она получает все четыре мохин, то есть четыре отрывка, в одном зивуге от Зайрампина, имеется только лишь одно отделение для всех четырех отрывков. «243. Царь, заключаемый в ямы, он связан и находится в этих отделениях тфилина для того, чтобы соединиться с этим святым именем как должно. И поэтому тот, кто исправляется в них, находится в образе Творца, Элоким, так же, как Творец, Элоким, в котором соединяется святое имя, так же и здесь соединяется в нем святое имя как должно». Мужчины и женщины сотворил он их, то есть головной тфилин и ручной тфилин. И все это одно целое. Царь, заключаемый в ямы, Зайрампин, связан и находится в этих отделениях. Ибо отделения, в которых находятся эти отрывки, называются углублениями, подобно ямам, наполненным водой, из которых поят стада. И также мохин, являющийся водами хохмы и водами хасадим, связаны с их келим и укрыты в них, то есть в этих отделениях. И поэтому называются эти отделения углублениями. Он связан и находится в этих отделениях тфилина для того, чтобы соединиться с этим святым именем как должно. Ибо эти отделения — это тан-и и твуны, называемые большой буквой далит слово «эхад» — один, о которой сказано «и показалась суша». И вследствие того, что открылась в Зе-Рампине эта суша, он может затем давать мохин нукве. И то, что было сушей, становится землей, дающей плоды и порождения, на которой можно сажать деревья. Ведь если бы не отделение его, являющееся свойством суша, Зе-Рампин не мог бы передать мохин своей нукве. И Зе-Рампин связан и находится в этих отделениях, являющихся свойством суша, для того, чтобы соединиться с этим святым именем как должно, для того, чтобы он мог соединиться и передать святому имени нукве как должно, то есть в раскрытии, и то, что было сушей, становится землей, дающей плоды и порождения, на которые можно сажать деревья. И это означает «царь, заключаемый в ямы». Поэтому тот, кто исправлен в этих четырех отрывках, в нем содержится образ Творца, целем Элоким. Нижний человек, накладывающий тфилин, притягивает отзон мохин хохма и бина хесед и гвура, называемые целем, ибо хохма и бина называется мем ламет, хесед и гвура называется цади. И это целем образ Элоким. Так же, как в Элоким Бене, в которой соединяется святое имя Нуква, так же соединяется это святое имя в человеке. Мужчина и женщина, Захар и Никава, сотворил он их, то есть головной тфилин и ручной тфилин, и все это одно целое. И создал Творец Элоким человека в образе, целем своем. Мохин хуб-хуг называется целем. Есть в них Захар и Никева, целем Зе-Рампина и целем Нуквы. Головной и ручной тфилины.
Вопросы? Об этом? Да.
Намерение.
Но
мы говорим, что человек прежде всего должен получить намерение, требовать чуда, и тогда может получить от текста. Что значит добавить что-то от услышания текста?
Для того, чтобы усилить намерение. Только для того, чтобы усиливать намерение. Может не добавлять ничего, ни от ощущения, ни с понимания, никаких просьб и вопросов, но главное держать все время намерение. А текст пусть будет на фоне, как на языке, который человек не понимает. Я слышу, они читают, хорошо читают, а я рядом с ними сижу и все время думаю о намерении, так что с помощью их чтения я хочу измениться, я хочу исправиться. И так далее. И я не понимаю, что они читают. Я только рядом с ними, но я, в общем-то, прилепился к ним. Я их уважаю, я хочу принадлежать к ним. Я включаюсь в них, но чем я занят? Намерением. На больше я не способен и не могу, а на самом деле и не стремлюсь. Поэтому написано, что и не отличник учится. Поэтому написано, что тот, кто изучает Тору, называется ученик мудреца, ученик Творца. Что значит ученик Творца? Я могу у него учиться? Ты получаешь его свойства. И тогда отсюда ты становишься кли, сосудом для получения света хохма. Поэтому ты называешься учеником мудреца. Ты учишься тому, как получать мудрость, свет хохма. Поэтому достаточно быть в намерении. Как написано, дай Бог, чтобы молился весь день. как это, а где разум, где чувство, где постижение, где там все? Молитва. Молитвой называется, что стремится к изменению себя посредством вот этого чудодейственного средства. Да.
Об этом спрашивает Дан из центра Кабалы в Мадине. Если от кого я требую этого чуда? От Творца, когда я не знаю, что это?
Как это может быть у тебя понятие, прежде чем ты получишь это средство и потом постигнешь? Ну, как это? Как это может быть? Конечно же, нету. А как человек растет, который не знает, во что он растет, к чему? Я хочу быть взрослым. Да что, ты знаешь, что это такое? Нет. Я смотрю на своего внука, он смотрит на самолет. Ну, для него это просто ангел в небе. Ну, что у него отсюда? Есть тяга со стороны природы почувствовать это. Не знает ничего, вещь искусственная, абсолютно нелогичная. Ну, чего тебе с того, что ты смотришь и так это хочешь? Мы видим, что природа развивает потребность к вещам, как будто бы к высоким, которые выше человека. И также мы должны это делать и с собой, без разума, без чувства, без какого-либо понимания, без каких-либо начал, причин для этого. Так просто вот. К чему-то, что я даже не понимаю, что это. Это как у детей. Не понимают же, хотят. Да.
Алекс из Нью-Йорка спрашивает, поможет ли нам то, что мы будем представлять себя, что мы уже чувствуем духовный мир?
Не надо представлять себе. Мы должны получить силу этого средства не для того, чтобы представлять, но почувствовать, ощутить это. Ну, давайте скажем, пусть Си что-то скажет, иначе он сейчас взорвется. Да, Муша.
Я только должен сказать себе, мне необходимо изменение искусственное, или я должен войти в детали, что я хочу изменить по отношению к кому, с товарищами также, войти в это?
Да, ты можешь это, конечно же, обсуждать, но только при условии, что это не затушует тебе требования к изменению. Ты должен думать, зачем я учусь, кто привел меня к учебе, куда, что я тут делаю, с кем я нахожусь, какова наша цель. Ну вот общая цель группы, что мы хотим достичь, с помощью какого средства, свойства, какое мое свойство, свойство Творца, что я постигаю. Нет у меня иной возможности, как только посредством того, что свет меня изменит, вызвать его на себя. Как я могу вызвать его на себя? Говорят, чудодейственные средства. Чудодейственные средства значит, что есть какая-то веревка, я ее тяну за нее. Это происходит. Почему? Не знаю. Скажем, приведи сюда какого-нибудь варвара. Скажем, подведи его к стенке и скажи, ну-ка нажми вот на это. И свет зажжется. Вдруг свет в комнате. Что это, солнце? Я тут нажимаю, а тут зажигается? Да, вот такое чудодейственное средство. В чем это чудодейственное? Потому что мы не знаем причину и следствия. Связи между вещами мы не знаем. Поэтому у нас это называется чудодейственным средством. Мы варвары, как тот варвар, который поворачивает какую-то железную ручку из стенки, и вдруг вода потекла. Где тут источник воды? Так вот. Он не знает. А для нас это все понятно, для него же нет. Поэтому каббалисты говорят, для вас это чудодейственное средство, вы не знаете системы, которая стоит за этим. Но если это сделаете, вызовите. Как ты нажимаешь, свет зажигается, поворачиваешь ручку, вода потекла. Так, сделай. Придет к тебе сила, которая поменяет тебя. И дают нам как раз очень точно, что делать, как нажать, как повернуть, а иначе не будет. А иначе что, ты будешь облизывать кран? Ничего же не потечет. Будешь дуть на выключатель, тоже ничего там не зажжется. мы должны очень точно задействовать это чудодейственное средство.
Как это связано, моя молитва, как связано с остальными людьми, которые сидят здесь? Я могу и сам справиться с этим, или мне нужно со всеми?
Ты не можешь в одиночку справиться, но если ты находишься со многими людьми в мире, и здесь вокруг тебя, смотри, 300 мужиков сидят здесь среди ночи. Почему они проснулись? Зачем они встали? Что они хотят с этой учебы и тем, что сидят здесь? И так далее, и так далее. Каждый должен дать себе отчет, какая награда, которую он хочет. А иначе просто животное действие. Зачем он делает это действие? Чего его, с толку сбивают? Или свыше нас так приводят, чтобы мы просто так тут сидели? Но только в соответствии с давлением, под давлением и собственным участием я прихожу к чудодейственному средству. Если я просто так сижу, тогда ничего не произойдет. Я могу так 1000 лет сидеть. Я должен прийти к ситуации после группы, распространения, учебы, и интеллектуальных усилий, чувственных, трапез и всего. Я в конечном счете... Это все хорошо, но это вещи, включающие в подготовку, это все то, что вокруг. Конкретно, где я проверяю то, что я... порядке. Это только перед учебой. Если я прихожу к потребности того, что я хочу с помощью учебы задействовать исправляющую меня силу. И, то есть называется, что я подхожу к Торе.
Может, я спрошу так, насколько зависит мое намерение измениться от людей, которые находятся
здесь? Зависит. Зависти, страсти, тщеславие вытаскивают человека из его мира. Ты же видишь, как они думают, какие они серьезны, насколько их вопросы относятся к намерению, насколько они все приходят и даже вот там готовят себе стакан кофе, усаживаются и готовятся, и думают о намерении. Перед учебой надо только о намерении думать. Не просто там читать какую-то статью, даже из Шамати. Есть там много статей. Нам нужно собрать все те вещи, которые относятся к намерению. Ты слышишь? И сделать из них собрание, которое... То есть вот чтение это будет пробуждать нас в каждом состоянии вот к правильной форме. Все зависит от этого намерения перед учебой. Ничего нам не поможет, если мы не подходим к учебе с таким давлением, с болью, со страданием. Вот, ну как, ну вот, тебе все тело болит, и ты пришел, чтобы излечиться. Сейчас ты получишь таблетку. Вот так. Дайцк.
А до сна должно быть такое же намерение, как и перед учебой?
Перед сном, если мы настраиваем намерение, это позволяет нам проснуться с тем же намерением, а не просыпаться как животное, когда у нас есть, собственно, как бы опустошенность в душе, и мы тогда, собственно, дальше развиваем ту подготовку, которую мы сделали до сна, и продолжаем с этим дальше. Также мы это изучаем в 12-й части учения 10 сферот, чтение, произношение Шма Исраэля в постели, когда мы пробуждаем Зиву Кабава Илиима в полночь, то есть мы возбуждаем Текилим, когда мы произносим Шма Исраэль, потом создающий свет и приносящий жертву. И с этим мы уже приходим к молитве 18 и получение света на весь день. Но это же, конечно же, не день и не ночь, и не те молитвы, о которых мы говорим, когда люди так молятся в синагогах. Но то, что каббалисты делают в своих намерениях, с их учебой. Но это так называется. И все это из подготовки перед сном. Да. Поэтому несколько минут, ну хотя бы перед сном, человек должен почитать что-то о намерении. Желательно не просто там псалмы или части шалмати, но как раз о намерении. И когда я встаю утром, тоже прочитать об этом и думать об этом. И вместе с этим прийти к учебе. Если есть время, может проснуться рано, может прочитать и целую статью. А если нет, то достаточно для того, чтобы уложилось, ну, то, что прежде чем усядется за парту, те самые минуты, когда он просыпается, и пока вот он не приезжает сюда, не приходит сюда. Этого достаточно, чтобы подготовить себя к правильной учебе. Мы должны снова прочитать об этом, и особенно в учении 10 сферот, как там очень точно Бааль Сулам говорит о необходимости намерения. И в Зор. Почему? Нам что, надо так много Зор? Они ведь не написали нам все эти книги каббалистические, чтобы мы в каждой книге, на каждой странице, на каждое предложение будем настраивать намерение. Они написали эти книги специально для тех, кто постиг, чтобы могли использовать эти книги как инструкции, когда находится в духовном мире и, собственно, ориентируется относительно того, где находится с помощью книги. Но нам достаточно одной страницы, даже не важно что, но только намерение нам надо добавлять к этой странице, потому что всюду, в каждом абзаце есть у тебя тот самый свет, возвращающий к источнику. Для нас, для нашего уровня, нам не важно, большой там он или маленький, какая-то там история по постижению, постигающего. Нам в этом нет никакого смысла, какого-то отношения. Да, Енив.
Вещи относительно намерения Рабаш в Шлаве Салам пишет, что человек должен намереваться до изучения Торы. Причина, ради которой он сейчас изучает Тору, поскольку все действие должно быть, иметь какую-то цель, и это причина, почему он делает это действие. Это так сказали мудрецы, что молитва без намерения, как тело без души. Поэтому он должен перед учебой подготовить намерение, и в предисловии к ТЭС, 17 пункт, поэтому обязуется изучающий перед учебой усилиться в вере в Творца и постижении Его.
Да, это вещь необходимая, а иначе зачем учиться? Если я учусь для ради ощущения, там ради разума, в чем-то преуспеть, в духовном преуспеть можно только в соответствии с потребностью. То, что у тебя есть, а это намерение. Но и также и намерение. Нельзя, чтобы это было искусственным. Написано, что таким вот я должен быть. Мне сказали, я там слышал, что вот об этом я должен думать. Это не намерение. Намерение измеряется в соответствии с той болью. Это то, что когда я хочу достичь и не могу. Поэтому оно должно быть вот из давления, боли, страдания, муки. Из очень многого выяснения давлений. Продолжим.
Заповедь 11, 244 пункт. 11 заповедь, отделяя десятину от плодов земли. Здесь есть две заповеди: отделять десятину земли и приносить первые плоды деревьев. О десятине земли, разрешенной Адаму Ришону, сказано: «Вот я отдал вам всякую траву семеносную». О первых плодах деревьев, разрешенных Адаму Ришону, сказано: «И всякое дерево, дающее плоды семеносные». Почему сказанное в этих отрывках обязывает нас отделять десятину и первые плоды, отдавая это Творцу, и не есть от них, что является прямой противоположностью сказанному? Еда — это процесс выбирания святых искр из клипот, и с помощью еды соединяются святые искры, находящиеся в пище, с душой нефеш человека, становясь плотью от плоти его, а отбросы пищи выходят наружу из его тела. До тех пор, пока на протяжении лет своей жизни он собирает все святые искры, относящиеся к восполнению души человека, без которых ему не достает совершенства. И вот в Зоре сказано, что Адаму Ришону не было дано мяса в пищу, как сказано: «Вот я отдал вам всякую траву семеносную, которая на всей земле. Это вам будет в пищу, и не более того». То есть и не мясо. Но поскольку он прегрешил, и злое начало вошло в его тело, то было сказано Ноаху: «Как зелень травяную даю я вам все, даже мясо». Ибо Адам Аришон был создан в совершенстве, и уже было выявлено им все желаемое совершенство в свойстве животные. Как сказано: «И создал Творец из земли всякого зверя полевого, и всякую птицу небесную, и привел к человеку посмотреть, как назовет его, и как назовет человек всякое существо живое, таково имя ему». Объяснение. То есть он постиг имена всех животных во всех особенностях, ибо они уже были выявлены для него во всем их совершенстве. И поэтому животные не были даны ему для выявления посредством пищи, ибо уже были выявлены для него Творцом. И только неживого и растительного недоставало в этом выявлении. Поэтому ему лишь оставалось посредством питания и отбора от плодов земли собрать из них святые искры, недостающие до совершенства его. Однако после прегрешения в отношении древа познания снова испортились все эти выявления. И так же, как части души его, отделившись, упали в клипот, так же испортились вместе с ним все животные, и необходимо их выявить заново. Поэтому были даны Ноаху также и животные для выявления их посредством употребления в пищу и также всем поколениям после него. Адам Аришон был создан в целем Элоким, то есть Мохин четырех разделов Тфилина, и это его душа, Нишама. Однако после того, как он родился с этой святой душой, удостоился благодаря добрым деяниям выявления и подъема ман и достижения свойства Хая, а затем в день субботний также и Хида. Ибо высшее сияние исчезло лишь после субботы. И поэтому были разрешены ему десятина и первые плоды. И более того, посредством употребления в пищу десятины и первых плодов, он удостоился выявления и подъема ман, пока не удостоился Хая и Ихида. Однако после прегрешения в отношении древа познания, когда снова были испорчены все выявления, и злое начало вошло в тело, запрещены нам десятины и первые плоды из-за злого начала в нас, вследствие опасения, как бы не нарушить находящуюся в них высшую святость. Однако мы должны отдать их коэнам и левитам, и когда мы полностью выполняем эти заповеди, десятину и первые плоды, как указано нам, у нас возникают силы поднять ман и притянуть Мохин Дехая в день субботний, подобно тому, как Адам Аришон притягивал посредством как раз употребления в пищу десятины и первых плодов. И это 11-я заповедь — отделить десятину земли. Ибо после того, как мы притягиваем свет Нишама посредством накладывания тфилин, необходимо поднять ман путем выполнения двух заповедей — десятины и первых плодов, дабы притянуть Мохин Дехая. И уже выяснилось, что Адам Аришон притянул Мохин Дехая путем непосредственного употребления в пищу десятины и первых плодов. Но поскольку нам не позволено есть их, вследствие пребывающего в нашем теле злого начала, то нам вместо этого заповедано отдавать их коэнам и левитам. И благодаря этому нам тоже дана сила притягивать эти мохин. И это свидетельство тому, что Писание специально указывает на десятину и на первые плоды, и в сказанном «Вот я дал вам всякую траву семеносную, которая на всей земле», и в сказанном «А сынам Леви, вот даю я всю десятину в Израиле». И так же, как во втором отрывке говорится о десятине, так и в отрывке, относящемся к Адаму Ришону, говорится о десятине. И это можно заключить также из сказанного «Всякая десятина земли от семян земли и также от плодов дерева принадлежит Творцу».
Ну, понятно. Не так ли? Так мы видим здесь, что до греха Адама Ришона, когда он был только в отдающей Килим, Гальгаль, Тейнайм, тогда у него были заповеди, которые относились только к отдаче. Но после того, как он согрешил и привлек к себе Арлу, привлек получающий Килим, то смешались вместе отдающий и получающий Килим, и тогда он уже должен исправлять Килим, которые раскрылись после греха. А ведь если бы он не согрешил, то и не раскрылись бы и Килим, которые были испорчены, но были скрыты от него, находились так в нем, скрытым образом. И поэтому после греха у него уже есть необходимость заниматься этими исправлениями, которые с помощью вот этой 11-й заповеди отделения Маасера. То есть это десятины и принесение жертв. Да.
Борис из Москвы спрашивает.
Ну, мы, соответственно, тоже, у нас есть и наши десятины, это же понятно, Маасер. То есть, соответственно, той части, которую мы не можем исправить, мы собираем Маасер. Каждый дает свою часть, свой Маасер. И это приносит как коаним или левитам. Также мы, как это написано, также мы это используем для распространения. Потому что работа коэнов и левитов — это для того, чтобы учить людей заниматься то, что называется святой работой. Да. И вы будете у меня царством коэнов и святым народом. Имеется в виду, что вы будете учить других. Так что искры отдачи достигнут, в общем-то, весь мир через вас. И это то, что мы, в принципе, в общем-то, складываем наш Маасер для этих действий. Да.
Главные вопросы о намерении и чудодейственном средстве.
Но есть что-то общее, да, что объединяет всех? Есть такой вопрос?
Да. Ави из Далласа спрашивает, должен ли я соблюдать намерение, чтобы это было для меня, для своих товарищей или для остальных товарищей или людей в мире?
Ну, я не понимаю. Намерение — это мое намерение. Я не знаю намерения другого. Намерение — это какая-то цель, которую я хочу от своих занятий Торой. Торой называется «Я, группа, учитель книги». действия, которые я произвожу, все это вместе называется Торой. Почему Торой? Потому что я занимаюсь этим для того, чтобы измениться. Так ведь? Измениться. Достичь чего-то, это называется изменить себя, чтобы достичь чего-то. И тогда должно быть ясно, что я хочу. Так как же может быть, что я знаю, что хотят другие? Я забочусь, чтобы у них тоже было намерение, потому что тогда с помощью их намерений я тоже усилюсь. И на это называется поручительством, когда этим мы усиливаем друг друга. Да.
Шломи из Хадера спрашивает, понятие чудодействия средства – это база для интегрального воспитания?
Да, это основа. С этого начинается. Потому что духовный мир оторван, он противоположен. Поэтому он оторван от нашего мира, не связан. У духовной связи, у духовного мира нет никакой связи с материальным. Ты ничего не можешь сделать с духовным, привлечь оттуда, подействовать на него, повлиять. Это не карты, не какие-то чудодейственные средства, не красные нитки. Тут полный разрыв. И вот, но вот этот проход или вот эта вот веревочка, провод, когда ты можешь вызвать воздействие на себя, это только при правильном соединении учителя, книг, группы, когда ты правильно используешь их для того, чтобы пробудить в себе намерение. Потребность. Что же я хочу от учебы? И тогда учеба снова с учителем, с группой, с книгами. Все это с правильными приводит тебя к реализации намерения. А если не это? Ну, конечно же, ничего. Если бы не было чудодейственного средства в нашем мире для человека, так остался бы животным. Поэтому так важно нам выяснение, что такое учитель, что с книгами, что такое группа, какая форма должна быть в них, какая связь должна быть между ними и так далее, и как они вместе должны подействовать на меня в поручительстве, во взаимном воздействии, в соединении как один человек с одним средством, с книгами, с первоисточниками как раз, с учителем, который тоже исходит от первоисточника, чтобы все сосредоточилось в нужде достичь чего-то. И то, что достигается с помощью учебы, в которой есть сила скрытая, заложенная, которая должна подействовать на меня, если я обращаюсь к ней. Это основа. И без этого нам нечего делать. Да, жалко просто. Лучше пойдем повеселимся. Так говорит Рабаш. Иди лучше хотя бы порадуйся жизни. Потому что если ты не здесь, потому что если ты находишься здесь, ты думаешь, что ты праведник. А не делаешь ничего, но думаешь, что ты праведник. А если ты будешь там, снаружи, ты быстрее придешь к этому состоянию снова, что у тебя нет ничего, и ты придешь к правильному намерению. Давайте перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.